Подожди, ну идет же. А, вот мы и в эфире. Всем привет, здравствуйте, добрый вечер. Приветствую, Дмитрий Львович.
Здравствуйте все, здрасте, Саша.
Шикарно и видно, и слышно, я надеюсь. Отлично. Сейчас я пару слов скажу о том, что здесь будет происходить. Надеюсь, каждую неделю по воскресеньям в 22 по Москве здесь стартует у нас новое такое, новое старое шоу. Я, честно говоря, не буду скрывать, что полностью попер и, как это говорят, сплагиатил, да? Значит, нет на меня системы антиплагиат и товарищи Заякина и прочих. Вот, а я и рад. Полностью я его перепер с Коммерсант ФМ. На радиостанции Коммерсант ФМ в свое время выходила отличная, на мой взгляд, просто лучшая на то время радиопрограмма, которую вели, соответственно, Дмитрий Быков и небезызвестный Андрей Норкин. И я подумал, что же пропадает, такой формат замечательный, давайте-ка мы его, может быть, чуть-чуть переработаем и запустим снова под похожим названием Classic News, так и будет называться. Что он собой представляет? Да просто мы рассматриваем новости и события недели, которые произошли, с точки зрения сюжетов, которые уже происходили в мировом искусстве, прежде всего, конечно же, в мировой литературе, по которой Дмитрий Львович у нас и огромный специалист и большой, так сказать...
Любитель.
Да ладно. Человек, который, главное, несет это в массы. Вот это сам, ну, несет это и может это преподать. Вот что... Так что в некотором смысле, даже не в некотором смысле, а в большинстве своем, это будет образовательная программа. Вы присутствуете на образовательной передаче. Ну, такой просветительской. Вот. И приходить сюда каждую неделю. Единственное, что вначале сам хотел сказать, что где-то последние там 15, может быть, 10 минут мы будем отдавать на то, чтобы ваши сюжеты, ну, в смысле сюжеты из новостей, которые вас интересуют больше всего, если они у нас не затронуты, чтобы Дмитрий Львович, значит, их комментировал с той же самой точки зрения. Не что он думает по поводу того или сего, хотя, я думаю, это тоже нетрудно будет догадаться, а с точки зрения как раз мирового искусства, мировой литературы. И, соответственно, все вопросы можете задать через ссылки, которые указаны в описании. Вы прекрасно их знаете. Кто не знает, зайдите в описание. А если вы не знаете, значит, вы еще не подписаны на канал, значит, вы еще и не поставили лайк наверняка. Все это сделайте, и будет вам счастье, доберутся ваши вопросы и ваши предложения до Дмитрия Быкова, я надеюсь. Вот. А начнем мы вот с чего. На самом деле тут у нас никакого такого, знаете, это старшинства, младшинства в новостях нет, как в новостных программах. Я бы, честно говоря, если бы не сегодня не Дмитрий Быков здесь присутствовал, я бы мимо этой новости прошел бы и глазом не зацепился вообще. Но зная, что Дмитрий Львович сегодня у нас комментирует, конечно же, я вписал и эту новость, но никогда бы не подумал, что мы будем с нее начинать. Захар Прилепин, есть такой писатель, Захар Прилепин, он же сопредседатель партии, прости господи, «Справедливая Россия за правду», подписал контракт с Росгвардией и уехал на войну, ну, отправился на фронт. Что же этот сюжет вам напоминает, Дмитрий Львович?
Понимаете, мне самому комментировать Прилепина это как-то... Многовато для него будет чести, он всегда светился отраженным светом, но у нас есть произведение, где это все уже описано. Я не думаю, что когда-нибудь произведение Натана Дубовицкого о подражании Гомеру будет классикой, хотя, несомненно, что-то трагическое и даже великое в личности Суркова есть, потому что, оказывается, он все это делая, прекрасно все понимал. Я думаю, самый жесткий текст, написанный о ДНР и ЛНР, это как раз подражание Гомеру. И вот там есть такой персонаж-танцор. Этот тронутый, мокрый, экземой, сочный толстяк. Начинал как спортивный журналист, тем же наверняка и кончил бы, но как-то случайно в очереди в ночной клуб подрался с чеченами. И был так потрясен, что вдруг разразился целой книгой о чеченской войне. Он написал ее настолько плохо, с такой бездной дурного и, как следствие, массового вкуса, что она мгновенно стала бестселлером. Вскоре выяснилось, что дрался он совсем не с толпой чеченов, а с неким одиноким мордвином. И что драка была односторонняя, без взаимности, то есть бил мордвин. Журналист же от каждого удара не домогал и звал полицию свиным голосом. Но правда, как известно, не влияет на общественное мнение. И за автором книги закрепилась репутация человека бывалого, знающего жизнь с изнанки, сведущего в военном деле и даже отчасти героического. Его стали звать на милитаристские ток-шоу, участвуя в которых он понемногу и сам уверовал в свое вымышленное предназначение. Он так распалил себя в этих диспутах, выказал столько телевизионного мужества, нагнал такого страху на воображаемых врагов, что от собственных речей несколько двинулся умом. Оглушенный бравурными фантазиями, мозг его заглох, как двигатель, в который залили вместо бензина шампанское, не заметив, что он думает теперь уже не головным, а исключительно костным мозгом, популярный писатель додумался до участия в настоящей войне. Ему захотелось быть как Эсхил, Сервантес, Толстой, Мальро, настоящие солдаты, владевшие оружием так же прилично, как и словом. Прибыв добровольцем на Донбасс, он взял грозный псевдоним «Бурелом» и немедленно вступил в бой. Как раз брали аэропорт. Бурелома, как человека известного, верили по печенью не менее известного ополченца Радиолы, о подвигах которого писатель был давно наслышан. То есть здесь все один в один, как видите, внутри проправительственного лагеря или Z-лагеря тоже нету единомыслия и взаимной любви. Но поразительно, что написанная 2 года назад вещь оказалось в некотором отношении пророческой. Ну, правда, ничего особенно пророческого тут нет, потому что Прилепин уже уезжал на войну. Один раз это выразилось в проведении туров с книгой «Полк» по всей России. Другие разы он рассказывал о том, как со своим батальоном кровавое зверство совершал. Это он, Алексей Пивоваров, разоткровенничался. Но тогда, правда, потом дезавуировал это, сказав, что был сильного похмелья. В общем, ничего принципиально нового не происходит, но приятно, что Сурков все-таки писатель большой изобразительной мощи. Какой же ад должен быть в душе у человека, который все понимает и все это делает?
Да, это очень забавно, конечно, было слушать, поскольку действительно очень жизненно описано.
Очень точно.
Но у меня вообще такое впечатление, что вот вы говорите насчет того, что это как бы он соответствует этому, да? А у меня такое впечатление, что это даже некоторая запрограммированность. Ну, Сурков как бы программировал реальность.
Я думаю, что Сурков ее описывал, потому что Прилепина хорошо знает, не первый год, они даже дальние родственники, насколько я помню. Впрочем, это не подтверждено. Но то, что Сурков непосредственно знаком с большинством полевых командиров Донбасса и описывает их с натуры, это не вызывает сомнений. Значит, видимо, знает он и эту часть материала, не говоря уже о том, что мотивации здесь описано поразительно точно. Двигатель, в который вместо бензина залили шампанское.
А можно мы не будем уходить далеко вот от всего вот этого?
От литературы.
Нет, не, это хорошо. Это с вашей помощью мы хоть убей не уйдем от литературы далеко. А в смысле от тематики вот этих, значит, всех полевых командиров. И ну, я обратил внимание на то, что он записался в Росгвардию. Вот. Мне-то казалось, что там уже их погнали в первые дни. Оказывается, они еще что-то там, значит, делают. Но дело не в этом, а в том, что вот, ну, известный тоже вам наверняка персонаж Стрелков тут имел некоторый диалог с тоже не менее известным Евгением Пригожиным, тоже, в общем-то, на этот счет. Идти на войну или не идти, а если идти, то как? И его позвали сначала к Пригожину, потом это приглашение, можно сказать, дезавуировали. Он только собравшись, тоже отказался. В общем, были какие-то такие очень странные переговоры, кстати, на весьма матерном языке временами. Вот, может быть, вот этот сюжет тоже, так сказать, оценим и пойдем дальше уже по так сказать, ну, может быть, по более мирным.
Менее культурным, я понимаю. Нет, Саш, на самом деле вот этот сюжет, он один в один. Ну, то есть разница в том, правда, что здесь в известном смысле встречалась жаба с гадюкой. А вот была известная история, когда Дельвик вызвал на дуэль Державина. Вызвал за открытое доносительство в его поганом листке «Северная пчела». Как известно, Рылеев говорил, когда случится революция, мы тебе на подшивке «Северной пчелы» голову отрубим. Но до этого не доходило. И вот Дельвик, его публичного доносчика и такого известного лизателя власти, вызвал на дуэль. А Булгарин же, он тоже себя все время позиционировал как бравый солдат. И Пушкин все время издевался на том, что он был солдатом Наполеонской гвардии, который сжег Москву. И действительно, Булгарин был какое-то время в рядах армии Наполеона. А что же сделал Булгарин? Он написал письмо, что он отвергает вызов Дельвига и на дуэль не явится, потому что крови в своей жизни, писал он, видел более, нежели Дельвиг чернил. Это очень эффектная форма отказа, конечно. Но многие говорят теперь, оправдывая Булгарина, что с его стороны это было благородство, потому что если бы он стрелял в Дельвига Толстого, то уж как-нибудь попал бы. Со своей стороны, я полагаю, что никакого благородства здесь нет, потому что Булгарин тоже был толстый. И Дельвиг при отсутствии у него какого-то военного опыта все равно по такой мишени не промахнулся бы. Но отказ Булгарина от дуэли был очень характерным. Это ему запомнили. Причем отказ такой, понимаете, пышный, пафосный. Видел более крови, нежели Дельвиг чернил. Так и здесь. Понятно, что внутри этого лагеря неизбежны разборки, разводки и прочие гадости. Но поражает эта разница стилистик. Когда Стрелков в благородном таком реставраторском белогвардейском тоне говорит: «После грязных оскорблений, которыми все это сопровождалось, я, конечно, туда не явлюсь», а Пригожин в ответ говорит, ну, я даже не знаю, что он обещает там сделать с его лицом. Я это цитировать в эфире не могу. Конечно, ни, на Дельвига не тянет ни один, ни другой, но видно, какой мучительный диссонанс между благородным делом дуэли и этими убийцами с двух сторон.
Понравилось вам среди тех новостей, которых я отобрал? Ну, как понравилось? В смысле, показалось примечательной и с точки зрения искусства и литературы тоже не, так сказать, неординарной. То, что «Медузу» на этой неделе признали нежелательной организацией. Сделала это Генпрокуратура. До этого «Медуза» уже была иностранным агентом, как многие СМИ, была заблокирована и все такое. Но вот на этой неделе еще и нежелательной в России организации ее признали.
Я хочу сразу напомнить, что в древнегреческой мифологии «Медуз» было три. И Горгона, она из них далеко не самая опасная. Горгона была смертной, единственной из них, почему ее, собственно, и смогли убить. А были еще две другие – Сфено и Эвриала. Медуза Эвриала, мне кажется, больше всего похожа на медузу Тимченко – потому что «Эвриала» означает «далеко прыгающая». И «Медуза Эвриала» в нашем случае прыгнула из России аж в страны Балтии, где и обосновалась в результате. То, что она была бессмертна, это как раз и делает ее еще больше похожей на «Медузу», потому что она, как мы знаем, не могла быть уничтожена никакими средствами. Ее можно объявить иноагентом, нежелательной организацией, ну, а это очень хорошо, я помню, как мне в свое время Акуджава говорил, я его спросил, а правда ли, что вы были очень нежелательным, нежеланным гостем в свое время с публичными выступлениями в Доме кино в Цедри? Он ухмыльнулся в своей манере и сказал, ну еще бы я был для них желателен, ну еще бы мы хотим, чтобы они «Медузу» признали желательной организацией. Там Акуджава потом замечательно продолжил это, сказал, ну уж потом на фоне Солженицына я был для них почти родной. Хочу сказать, что такой противник, как «Медуза», это противник очень, кстати говоря, выгодный, культурный, интеллигентный. Они дождутся гораздо более серьезных и разоблачителей, и врагов. И вообще, когда дойдет дело до публичного полоскания их деятельности, им «Медуза» покажется ребенком. Но, тем не менее, хочу напомнить, что за существо «Медуза». «Медуза» ведь, вообще-то говоря, она была превращена в чудовище Афиной. До этого она была красавицей, но Посейдон ее изнасиловал. И вот после того, как он ее изнасиловал, Афина от обиды, она сама на Посейдона имела виды, превратила ее вот в это чудовище змееволосое, со змеящимися волосами. То, что «Медуза» – это результат изнасилования нормального СМИ, по-моему, совершенно очевидно. Тут мы наглядно видим то, как греческий миф сбывается. И почему «Медузы» все боялись? Мы знаем, что взгляд «Медуз» всех трех нельзя было выдержать. Он обращал в камень. Вот действительно, эти люди очень боятся взгляда медузы, потому что если медуза посмотрит на них объективно, они обратятся, ну, конечно, не в камень, ну, в какую-нибудь слизь, напротив. Но то, что они абсолютно точно боятся взгляда, это, мне кажется, глубокая и верная мысль. Вот.
Ну да, но смотрите, как...
Всегда приходит, потому что он обожает эфир, он как раз...
Привет.
С греческими мультиками знаком, как раз мультики смотрит на эту тему. И он всех предупреждает, бояться медузы – это первый признак того, что не все у вас чисто, товарищи.
Да, но с другой стороны, как бы мы-то, может быть, привыкли воспринимать медузу совсем не так. Ну, если в отрыве от Галины Тимченко, Ивана Колпакова, Андрея Перцева и многих других, ну, сам персонаж, да, сам персонаж мифа, он же такой недобрый, прямо скажем, не очень хороший. Победил-то, собственно...
Да как вам сказать, Саша, медуза по-древнегречески «медуса» это властительница и покровительница. А медуза, она как раз и покровительница несчастных, оболганных и так далее. Понимаете, вот здесь я бы медузу Горгону несколько бы, да и остальных тоже несколько бы реабилитировал. Они стали чудовищами не от хорошей жизни, напоминаю. И российская пресса, по большей своей части, это пресса изнасилованная. Поэтому Афина со своими претензиями должна обращаться к Посейдону.
Новости у нас, надо сказать, ходят парами, ну, даже на самом деле не парами, а пучками и сгустками, это я просто из них пары выбираю. И вот как у нас была пара, значит, Захар Прилепин и потом вот это Стрелков-Пригожин, то здесь тоже есть парная новость такая, ну, поскольку есть нежелательная организация, то есть у нас еще и иностранные агенты, и даже не перевелись люди, которых назначают иностранными агентами, и часть из них очень интересная, ну, наверное, все они очень интересны, но некоторые даже еще и известны. Минюст присвоил статус иноагента основателю группы Little Big Илье Прусикину и официальному представителю Далай-ламы Эрдне Амбадыкову. Ну, мне кажется, что заслуживает вашего комментария. И тоже есть, как мне кажется, аналоги в мировом искусстве и мировой литературе.
Ну, знаете, здесь аналог самый прямой. Представителя Далай-ламы объявить иностранным агентом, значит, действовать прямо по Галичу. Ну так что же, и не надо о славе. Смерть подарит нам бубенчики славы, а живем мы в этом мире послами, не имеющие названия державы. То, что любого человека, связанного с духовными практиками, объявляют иноагентом, это нормально. В данном случае его объявляли обыватели, его соседи, старики по санаторию. А это естественно, потому что он агент небес, агент не совсем земной цивилизации. Конечно, для современников это иноагент, но добавлю вам еще.
То есть, объявите в некотором смысле, агент. Как бы инопланетный агент, так сказать.
Инопланетный, ну, иновременный, ино, я бы сказал, иноприродный. Ну, здесь видите как, назначать человека иноагентом, когда он является одним из помощников Будды, и человека, который, как мы знаем, умеет инкарнировать, вот это, понимаете, один в один Лев Толстой, четвертый том, когда Пьера не выпускают из лагеря военнопленных. «Не пустил меня солдат! Меня! Меня! Мою бессмертную душу!» И начинает хохотать так, что солдат смотрит на него как помешанного, может быть, и не без оснований, но помешанного в высоком смысле. Человека, который может реинкарнировать, вы объявляете иноагентом. Правую руку Будды, непосредственного представителя Далай-ламы, вы объявляете иноагентом. То он может обратить вас в жабу одним движением руки. Но это, ну, собственно говоря, без всякой медузы Горгоны они и обращают, потому что, насколько я знаю, Далай-лама с великолепным высокомерием отнесся к этому и даже этого не прокомментировал. Я, пожалуй, если найду, я сейчас процитирую вам одно совершенно замечательное стихотворение. У нас есть один глубоко аполитичный, но при этом очень человечный и разумный поэт Александр Кушнер, у которого про Далай-ламу есть замечательное стихотворение, как раз вот про это самое. Если я сейчас его найду, я его процитирую. Мне пока кажется очень важным то, что никаких комментариев именно от самих фигурантов так и не последовало, потому что им смешно. И вот читаю я кушнеровское стихотворение на эту самую тему. «Мир становится лучше, нам так говорит Далай-лама. Постепенно, замедленно, еле заметно, упрямо, несмотря на все ужасы, будь он и мрачен, и мглист, мир становится лучше. И я в этом смысле буддист. И за это меня кое-кто осуждают. Не знаю, почему я так думаю. Это особенно к маю убеждение во мне укрепляется с первой листвой. Мир становится лучше, прижми его к сердцу, присвой. А еще говорит Далай-лама, когда собеседник его спрашивает, кто преемник его и наследник, что какой-нибудь мальчик, родившийся в бедной семье, может стать Далай-ламой. Все дело в любви и уме. Сам-то он появился на свет в 35-м в Тибете, и цветы собирал, и капризничал он, как все дети. Только в 37-м, свел жасмин и гудела пчела, поисковая группа его в деревушке нашла. Обязательно в мальчике нет. Почему же программа отработана так, что и девочкой стать Далай-лама может в новом своем воплощении? В юнок горит свет, голубой гиацинт. Как охота увидеть Тибет! Захотелось, чтобы мирно китайцы ушли из Тибета, чтобы смог Далай-лама увидеть тибетское лето, умереть во дворце своем в легкий предутренний час. Мир меняется к лучшему, но незаметно для нас. Незаметно для нас. Незаметно для вас. Почему же? Далай-лама глядит, и становится ясно, что хуже было раньше, чем нынче. Еще бы, ему ли не знать? Ведь иначе зачем бы рождаться? Опять и опять. Это, я думаю, стихотворение очень сильно утешит представителя Далай-ламы, хотя не больно-то он нуждается в моих утешениях.
Да, я не очень представляю, чтобы он расстроился из-за этого. Он
вообще... Но стихи хорошие. Вообще повод почитать Кушнера всегда имеется и всегда приятно.
Как справедливо отмечает один из наших зрителей, что у Быкова на все цитаты из великих. Собственно, этими простыми словами описан формат нашего эфира.
Нашей программы, конечно. Да. Да.
Так, собственно, оно и есть. Блистательный Дмитрий Быков и великий его исполнитель.
Как говорил Карл Радек, трудно полемизировать со Сталином. Я ему цитату, а он мне ссылку.
Так и есть. Вот, насчет ссылок не знаю, но вот лайк можно поставить. Также можно подписаться на канал. Нас смотрит сейчас 5000 человек. Это очень здорово. Ну вот, тем более, что передача у нас высокоинтеллектуальная, вот, и мы ее продолжим. Единственное, что, чтобы вы потом не кусали локти, в описании есть ссылки, по которым можно отправить, собственно, свой вопрос или свою тему для Дмитрия Быкова и для его комментария. Может быть, мы что-то не уловили или что-то пропустили, а с точки зрения мирового искусства и мировой литературы, вот, стоит, так сказать, это обсудить. Давайте самую главную, как мне кажется, ну, у новостников, конечно же, тему этой недели обсудим. Это, я назвал ее так, танцы с леопардами. Вот, ну, то есть то, что Западная Европа обсуждала и Соединенные Штаты обсуждали, выделить ли танки Украине, не выделить, потом выделить. Вот, полгода Шольца уговаривали там и так далее. К этой новости тоже есть парная, я могу ее сейчас, могу потом, это уж как захотите. хотите. Вот, но я подумал, что насчет леопарда, почему наше сегодняшнее вообще, наш сегодняшний эфир называется «В мире животных». Ну, потому что у меня первыми новостями, я подумал, что первая новость у меня будет про леопардов, а последняя про Гиркина. Ну и как это еще назвать, собственно говоря? Конечно, «В мире животных». Вот, но Дмитрий Львович нам поломал, в хорошем смысле, разумеется, весь сценарий, и поэтому до леопардов мы добрались только сейчас.
Видите, у нас есть о леопарде гениальное стихотворение Гумилева с эпиграфом из древнего африканского поверья, что убитому леопарду надо опалить усы, иначе дух его вернется. Ну и как тут не вспомнить колдовством и ворожбою в тишине глухих ночей леопард, убитый мною, занят в комнате моей. Поздно мыши засвистели, глухо крякнул домовой, и мурлычет у постели леопард, убитый мной. Брат мой, ревы слышишь, запах чуешь, видишь дым. Для чего ж тогда ты дышишь этим воздухом сырым? Нет, ты должен, мой убийца, умереть в моей стране, чтоб я снова мог родиться в леопардовой семье. Неужели до рассвета мне ловить лукавый зов? Ах, не слушал я совета, не спалил ему усов. Он не знает и не спросит, чем душа моя горда, только душу эту бросит, сам не ведая куда. И не в силах я бороться, я спокоен и встаю. У жрафьего колодца я кончу жизнь мою. В чем, собственно, здесь сущность? Леопард – мистическое животное. И именно в этом смысле нужно понимать слова Владимира Зеленского, который сказал, что ситуации на фронте эти танки не изменят, но их появление имеет огромное символическое значение. Это символический мистический леопард, который переламывает ход событий. Хребтом, как бы. Точнее, лапой по хребту.
Да, ну вот вы обратили внимание на сильную долю этой, так сказать, новости.
А есть слабая доля, то, что это случится только через 3 месяца.
Ну, даже не только это, а то, что как бы, ну, скажем так, что в Германии до этого дошли не сразу. Вот, а довольно долго зрели. Вот, там же ключевая страна-то это Германия, так сказать. Вот.
Так вот, именно в том и дело, понимаете, они долго зрели именно потому, что это символический жест. Это фактически прямое участие в боевых действиях, о чем уже, кстати говоря, в России многие сказали, не то чтобы прямое участие, это знак более выраженной помощи, более однозначного сочувствия. Поэтому все разговоры, которые ведет Россия, про то, что Украина надоела, что она истощает запасы НАТО, что ее... значит, пресловутые ее просьбы о помощи только раздражают Европу. Ничего подобного. Наоборот, только теперь Европа поняла, что если не вооружить Украину, ей скоро придется гипервооружаться самой.
И парная новость к этой, ну, как я ее называю парной, это то, что, знаете, в Украину из Европы отправляют леопарда, ну, пока это скорее символически, да, это через несколько месяцев, как мы уже здесь отметили. А между тем Москва и Подмосковье, и некоторые другие регионы ощетинились системами ПВО, которые начали замечать тут и там, снимать на видео и так далее. И коллеги из издания агентства сделали вывод, они посчитали примерно, что на самом деле это прикрывает Путина, потому что и рядом с Валдайской резиденцией где-то там появилась эта панцирь С-1. И я вот подумал, что это же, наверное, ну, какой-то мощнейший, то есть не мощнейший сюжет, а даже очень распространенный сюжет, когда, в принципе, все решения принимаются исключительно исходя из безопасности самодержца.
Ну, понимаете, уже в романе Астуриуса «Сеньор президент» задан вопрос, на который ни одна тоталитарная система не может ответить. Если твои враги, неважно, внутренние, внешние, любые, так ничтожны, как ты об этом говоришь, почему ты предпринимаешь такие меры безопасности? Если окружающие тебя люди так тебе лояльны и верны, почему у тебя 25 двойников? Это я опять-таки цитирую латиноамериканскую прозу. Если враги твои извне так ничтожны, почему ты прячешься в таком количестве бункеров? Но это во всей латиноамериканской литературе достаточно вспомнить «Осень патриарха». Помните, когда они отважились, наконец, проломиться через все эти бесчисленные ворота и ограды в президентский дворец, там внутри уже никого не было. То есть по мере ограждения себя и перекрывания всех путей к себе, этот человек как бы исчезает, как бы стирается. И достаточно вспомнить там рассказ Веллера «Карьера в никуда», когда главный герой по мере выстраивания вокруг него бесконечных дверей, оград, пропускных систем сам стирается до нуля. И когда к нему, наконец, входит посетитель, он не может обнаружить его в кресле. Вот это вечный закон, вечный вопрос. Если украинская армия так плохо воюет и уже разгромлена в первые дни, если западная помощь так ничтожна и оказывается под таким прессингом, если мы настолько надежны, что нас боится весь мир, не говоря уж о нашей системе защиты ПВО, почему сейчас рядом с резиденцией Путина в ближайшей к нему деревне воздвигается ПВО? Неужели измена проникла уже так глубоко? Согласитесь, здесь есть некоторые несоответствия.
Ну, есть такое, но с другой стороны, мы же видели, что какие-то неизвестные летающие объекты, возможно, инопланетные, кстати, вот, которые прилетают на российские аэродромы, и даже будучи сбиты российскими системами ПВО прямо на подлете к этим аэродромам, где они внезапно появляются, они все равно умудряются поражать довольно большое количество целей, поэтому поневоле испугаешься, мне кажется. Поставим себя на место Путина Владимира Владимировича, не дай бог.
Нет, на этом месте не приведи бог оказаться, но ситуация очевидна. Зеленский прав. Он говорит, я не понимаю, есть ли мне вообще с кем разговаривать. Он до такой степени защитил себя, заэкранировал, до такой степени не допускает к себе, все началось еще с этого огромного стола. Эти 35 степеней защиты, это невозможность увидеться с ним, не отсидев двухнедельного карантина. Это все начинает вызывать вопрос, он вообще есть или нет? Неужели единственным фактом его наличия становится система ПВО? Но тогда поневоле вспоминаются слова Каверина из романа «Скандалист», он окружил себя такой защитой, что только по наличию этой защиты можно было думать, что он где-то остался. Ну, понимаете, немножко это смущает именно потому, что Зеленский ведь вообще-то подвергается гораздо большей опасности. Он, в конце концов, президент страны, на которую напали. И обратите внимание, нет горячей точки, в которой бы он не появился. Как только отвоеван Херсон, он там, на фронте он раздает награды, встречается в самом Киеве с огромным количеством людей. Неужели Зеленскому настолько нечего бояться? И поневоле начинаешь думать, что права арабская пословица, чем активнее, чем горячее ты охраняешь свое сокровище, тем больше шансов, что ты его лишишься.
А где это сокровище находится?
Да, наше сокровище. Так, где наше сокровище?
Где оно?
Нотр-Трезор, да, этого мы не знаем.
Я говорил, что последние там минут 15 мы посвятим ответам на вопросы и, может быть, комментариям каких-то тем, которые пришлют наши зрители. Но, надо сказать, в основном они присылают просто поддержку, всем нравится и так далее. Единственное, вот я вижу, Бейкер Стрит написал. Хотелось бы знать, мы тоже немножко переиначим на этот вопрос. Хотелось бы знать мнение уважаемого Дмитрия Львовича по поводу тезиса. США намеренно тормозят передачу наступательных вооружений в избежание быстрого разгрома РФ и получения полного хаоса на громадной территории с ядерным оружием. Вместо этого выбрано медленное удушение, пока не будет найдена договороспособная сила в РФ, способная держать территорию в руках. Спасибо. Ну, мы, опять же, с точки зрения искусства.
С точки зрения искусства эти опасения совершенно напрасны. Никакого разгрома не будет, никакого вторжения, никакого завоевания. Именно потому, что Россия действительно очень большая. Все свои проблемы она сможет решить только сама. Поневоле вспоминаются слова Черноты из Булгакова, Тысячу лет буду сидеть я у дверей рая со шляпой и ждать, что мне подадут мою родину. Но никто не подаст мне мою родину, потому что она не влезет в шляпу. Понимаете, нет такого формата, в который поместилась бы Россия. Именно поэтому, может, ни один социальный строй, ни одни реформы не могут охватить ее целиком. Никакой надежды, никакого опасения внешнего управления, утраты суверенитета быть не может. Нам самим все придется делать. Поэтому тем более, что и никакого быстрого разгрома РФ быть не может. Я хотел бы напомнить здесь уже слова не классика, а Залужного, который говорит...
Вполне себе классика уже.
Да, вполне классика. Я сам, он говорит, ученик Герасимова, это один из умнейших людей, кого я знаю. Не нужно оптимизма, не нужно шапка закидательства. Россия очень сильна, у России огромный запас. Если Россия захочет, она может уничтожить мир. Может, легко. Другое дело, добавляю, что никакой моральной победой это не будет. Полное моральное поражение, полный моральный разгром уже зафиксирован. Продолжать эту войну стоит лишь для того, чтобы узнать, какой у Господа замысел относительно человечества. Спасет он его в полушаге от ядерной катастрофы или эту ядерную катастрофу попустит. Это любопытно, как любопытно все, что касается собственной судьбы. Говорил же Честертон, если уж говорить о классиках, нет ничего на свете интереснее, чем на собственной судьбе отслеживать божественные закономерности. Да, мы сегодня на собственной судьбе отслеживаем божественные закономерности, но никаких надежд или опасений о том, что кто-то за нас будет решать российские проблемы, это, товарищи, оставь надежду всяк сюда смотрящий.
Я бы хотел на шаг откатиться в этих рассуждениях и даже, может быть, откатиться не только на шаг. Вот разве цитата генерала Чернота, которую вы привели, разве она не про, не про нас, людей эмигрировавших, и в частности тех, кто так или иначе разговаривает о том, что они будут делать после Путина, как они реорганизуют Россию, как они ее перепишут там и так далее. Вот на этой неделе буквально на минувшей, да, уже вышла статья Ходорковского и Каспарова, которые говорят, дайте больше оружия Украине, тогда Украина быстрее победит, тогда быстрее мы... значит, ну, не придем к власти, условно говоря, а быстрее займемся тем, чтобы, значит, нормализовать Россию. Я очень грубо пересказываю, конечно, содержание.
Нет, ну это понятно, разумеется, но видите ли, как раз здесь мне хотелось бы... Я знаю, что это цинично прозвучит ужасно, потому что и книга циничная, гнусная. Но мне хотелось бы отослаться к роману Толстого «Эмигранты», абсолютно клеветническому роману о русской эмиграции, где все русские эмигранты, в том числе конкретные люди, он называет конкретные фамилии, заняты только тем, что обсуждают перспективы падения большевиков. Это вечное и любимое эмигрантское занятие. Разговоры о том, как завтра они падут. И, кстати говоря, сам Алексей Толстой ведь в заграничную жизнь абсолютно не вписался. По первому же письму Соколова-Микитова он ринулся назад, туда, где ему пообещали амнистию. Никто не сомневается, трудно вообще говоря человеку на чужбине, особенно если у него огромный хвост российского прошлого, если он давно там жил и реализовывался. В этом смысле я тоже, как и покойный Толстой, Алексей Н., довольно скептически отношусь к эмигрантским разговорам о будущем переделе мира, потому что на этот случай у нас есть гениальная цитата из Евгения Ройзмана, пользуясь случаем, передаю ему привет. Вот сидим мы с тобой, два неглупых еврея, и можем придумать 100 вариантов российского развития с твердой гарантией, что осуществится 101-й. Поэтому при всем уважении к Михаилу Борисовичу и Гарри Кимчу, все, что мы можем сегодня представить, окажется бледной тенью того, что будет на самом деле. Я вот как человек никогда ничего точно не знающий, кроме окончательного вектора, я могу сказать только одно. Нас ожидает такой ослепительный, такой изумительный сюрприз в конце всего этого. Нас ожидает такое радостное превращение России, такая ее счастливая трансформация, что никаких прохановских восторгов, он очень любит слово «дивный», никаких наших собственных стилистических сил не хватит это описать. Из нынешней ямы Россия поднимется в ослепительном блеске, но сделает она это сама, потому что больше некому.
А это откуда такое ощущение? Просто мы с вами несколько раз уже в эфире обменивались ощущениями. Ну, как обменивались? Я в основном ваши воспринимал. И они бывают довольно разные. Вот. И это откуда?
Знаете, вот вы не поверите, но из Александра Бруштейн. У нее же, собственно... Как мне не разреветься об этом, вспоминая. У нее «Помимо дороги уходит вдаль» были замечательные пьесы. И в одной такой пьесе как раз главная героиня напевает песенку. «Ой, да ты, пурга метелица, замела мои пути, по тропинкам бьется, стелится, не проехать, не пройти. А ты не стой, коня пришпоривай, по дороге столбовой ждет, пождет цветок лазоревый на завьюгу и седой». Понимаете, чем громче воет вся эта нечисть, тем ослепительнее будет потом вот это торжество. Ну, или там, или вспомните из Николая Ушакова, да, чем продолжительнее молчание, тем ослепительнее речь. Россия, которая так долго молчала, которая так долго гнулась под всем этим, когда она разогнется, это будет ослепительное чудо для всего мира. Потому что оттянутая пружина бьет всегда сильней. И вот кто бы что бы ни говорил, может быть, это мое, там, я не знаю, мое самоубеждение, самоуговаривание, но я вижу впереди у России период удивительной чистоты и света. Может быть, потому, что вся нечисть, весь гной хлынул сегодня, и у России просто нет другого выхода, если она хочет существовать дальше.
А он впереди, на нашем веку, просто многие тут пишут как раз, о, Дмитрий Львович, лет через 100, через 200.
Нет, в России исторический цикл, это как раз 100 лет, и на протяжении этого исторического цикла, сейчас, я думаю, последнего, дальше она будет переформатирована, на протяжении этого исторического цикла, в чем преимущество для историков в жизни в России, каждый может увидеть и чудовищный заморозок, и роскошную оттепель, и застой, и революцию. А достаточно прожить в России каких-то 80 лет, и вы увидите все. А 80 лет по нынешним меркам – это вполне достижимо. Просто постарайтесь сохранить себя и окружить себя надежными детьми, чтобы они помогли вам дотянуть до счастливой старости.
А, ну вот насчет сохранить себя, мне кажется, что есть такая у каждого человека доброй воли в России.
Вы понимаете, сейчас... подождите, я перебью. Да-да. Тут у нас же есть сегодня в списке вот этих вот тем намеченных запрет Пригожина упоминать прошлое его бойцов.
А, это Володин поручил проработать поправки о дискредитации, да, вагнеровцев, да.
И это поразительно наглядно. Я скажу, почему. Дело в том, что наша программа, она как раз и призвана делать ситуацию более наглядной, проясняя ей генезис. Когда человек запрещает говорить о своем прошлом? Даже не тогда, когда в этом прошлом есть что-то грязное, а когда это прошлое позорное, когда оно стыдное. Вот я вспоминаю, например, гениальный роман-сказку Веры Пановой, которую я абсолютно всем рекомендую, потому что это абсолютно великая книга, она так и не дождалась ее публикации при жизни. Это написано под оккупацией, когда она в Украине под оккупацией с ребенком, куда умудрилась бежать из Ленинграда, в 43-м году писала эту антифашистскую сказку, которая сейчас. Там в стране пришел к власти диктатор Клёц. И под самым страшным страхом нельзя упоминать его прошлое, потому что там санитар Мартин, который знал его непосредственно, убит ужасным образом. Да все, кто что-нибудь о нем знал, уничтожаются при цели. В чем причина? Причина в том, что Клёц буйно помешанный. Он бежал из палаты буйно помешанных. И это главный факт, обнародование которого он так ужасно боится. Вот я думаю, что здесь мы имеем дело... Именно с этой ситуацией. Ситуацией, когда не просто буйный, не просто маньяк, но человек изначально помешанный, нравственно помешанный, человек, у которого изначально искажены понятия о добре и зле. Только такой человек может пытаться стереть свое прошлое. Но, как сказано в том же романе, башенные часы помнят все. Ничего не сделаешь. Да? Поэтому это лишний раз лишнее свидетельство для всех нас, что ничего хорошего в прошлом у нынешних хозяев России не было и быть не могло.
Ну вот я хотел перейти к, так сказать, сохранению самого себя.
Есть... Это важная тема.
Да, но другое дело, что вот, например, есть человек, который нам показывает, как он сохраняет самого себя. С другой стороны, мы видим, как мы его теряем чисто физически. Постепенно это Алексей Навальный. Алексей Навальный, над которым просто издеваются в колонии строгого режима, которого помещают в ШИЗО, то и дело, и к которому вот сейчас еще и приехали подментованные правозащитники, которые рассказали, как ему там хорошо, как ему там замечательно, все отлично, все по закону, только немного света не хватает. И что произошло после этого, как рассказывает Алексей Навальный через своих адвокатов? У него установили три, ну, лампу с тремя лампочками огромными, которые не выключаются целый день, и дают ему там просто операционную. У него нет естественного света в камере, зато от искусственного болят глаза. Ну, это вот один маленький сюжет, который нам дает повод еще раз взглянуть на фигуру Навального. И, может быть, проассоциировать его еще и с каким-нибудь литературным героем заодно.
Ну, здесь-то прямая и очень страшная ассоциация. Татьяна Акуневская, которая попала в лагерь, известная советская актриса, после войны попала в лагерь из-за того, что отказала одному крупному начальнику, она пожаловалась, что ее бьют там. После этой жалобы ее неожиданно вызвали в Москву. И принимал ее, не помню, нет, не Абакумов, но один из очень крупных чекистских начальников. Это можно посмотреть в ее книге «Татьянин день». Он стал ее угощать бутербродами, подчивать чаем, говорить, как она похудела, как изменилась. Был с ней очень ласковый. Говорит, что же, вы жалуетесь, что вас бьют? Да? Он говорит, да, бьют очень сильно. Да? А вот так еще не били и ударил ее резко вниз хуком, чтобы она понимала, каково жаловаться и зачем это нужно. Это потрясающее свидетельство их цинизма и мерзости. Но я хочу напомнить, раз уж мы говорим о литературе, одну цитату Юлия Крелина, писателя и хирурга. «Почему в операционной всегда столько света?» И этот свет такой яркий. «А чтобы всех видно было». И вот в этой ситуации действительно всех видно. Уж ярче высветить героизм Навального и мерзость его врагов невозможно. Это действительно операционная, в которой все на виду. Никуда от этого не денешься и никуда им от этой гнусности не отмыться. Кстати, хочу сказать, что почти все начальнички, которые гнобили Абакумову, стали жертвой собственной, то есть не Абакумова, Акуневского, стали жертвой собственной системы. А Акуневская дожила до 92 лет. Это хороший урок.
А мы с вами...
Хороших людей Господь хранит.
Дай-то Бог, как говорится. Мы с вами говорили о том, что прошлое, значит, как-то люди замазывают, когда оно позорное. Да-да. И вот об этом. А там тоже есть история под это дело. Депутат, это как раз тоже насчет того, что насчет света в операционной. А кое-где прибавили, но если прибавилось, как говорится, где-то убавили. И где убавили? Депутатов Госдумы и сенаторов освободили от обязанности публиковать декларации о доходах. Ну, то есть там как раз это затемнили все это дело немножечко.
Знаете, вот это я как раз очень хорошо могу понять. В прославленном романе Раферти, который, соответственно, был экранизирован и как фильм больше всего известен, я сейчас, кстати, не помню автора этого романа, но посмотреть могу, это не такая проблема. Это
фильм-то с Олегом Борисовым смотрел, мне кажется, весь
фильм с Олегом Борисовым замечательный, да, но это было снято как раз по роману. Угу. Там главный герой высказывает именно в романе довольно здравую мысль. Он говорит, да, Лайнел Уайт. Значит, в романе этом Лайнел Уайт, один из американских сенаторов, постепенно делающий карьеру, он говорит, для того, чтобы сохранить хоть какое-то представление о святых ценностях демократии, никто из управляющих лиц ни в США, ни вообще в западных странах не должен публиковать своих истинных доходов. Потому что как только эти доходы будут обнародованы, эти люди сразу поймут, все ценности, которыми мы их дурачим, гроша ломаного не стоит. Я вообще думаю, что ни один представитель власти, ну, будем откровенны, ни один представитель власти не идет во власть с намерением наживаться. Все идут с надеждой, как, кстати, шел и Раферти, что-то, он же был изначально профсоюзный лидер, борец за права, все дела, как-то улучшить ситуацию. Как спасти? Проблема в том, что дальше начинаются большие деньги. И эти большие деньги делают из тебя другого человека. Я абсолютно уверен, что очень многие из российских депутатов даже сейчас, даже нынешнего созыва, шли в Думу не только с циничными мыслями. Очень многие искренне надеялись быть полезны избирателю. Но как только начинаются первые привилегии, ты не можешь этому противостоять. Ельцин, кстати, в записках президента, тоже довольно откровенная литература, не знаю, кто из него писал, он говорил: «Я призывал бороться с привилегиями, но я даже не представлял себе, до какой степени это невыносимо трудно самому». Потому что отказ от привилегий – это воспринимается как унижение. А для того ли я мучился, для того ли страдал, чтобы отказываться от этих жалких в сущности преимуществ? Ну, мигалка, ну, служебная машина. Но я же власть, мне положено. Зачем ронять власть и так далее? Иными словами, если мы хотим сохранить хоть какое-то представление о ценностях демократии, никто из этих людей не должен публиковать ни одного своего дохода.
Ну и напоследок, да, что хочу сказать, что я не знаю, то ли вы загипнотизировали наших зрителей, у которых нет особенных вопросов, то ли они пока только просекают формат, то ли еще что-нибудь, но что, нам будет на что с вами отметить первый выпуск, Дмитрий Львович, вот, но... Вопросов у них при этом нет. Просто...
Нет, у меня есть вопрос очень серьезный. Почему леопард – священный животный? Отвечаю. Потому что леопард в большинстве культур – символ благородства, во-первых, и плодородия, во-вторых. Начиная с хетских записей, мы знаем о леопарде как о божестве. Пума, ближайшая родственница леопарда, абсолютно сакральное животное в Перу, а леопард священен в Африке, на Кавказе. Была такая версия, Гумилёв, кстати, ее обнародовал, это потому, что леопард пятнист, потому что он представитель света и тьмы, и свет на его шкуре побеждает, потому что света больше. Это же касается и леопардов, о которых мы говорили сегодня. Это одновременно и орудие света, и орудие тьмы, но они на стороне света.
Вот, и завершить я хотел чем? Это тем, что, ну, совсем такая дурацкая новость, конечно. В Московском музее сняли картину Дмитрия Шагина из-за слогана «Митьки никого не хотят победить».
Но у него там ох, Саша, какая это горькая новость. Понимаете, скажу вам почему.
Так.
Потому что вспоминаются мне слова Генриха Бёля, слова пророческие. Солдаты двух воюющих армий всегда могут договориться. Не договорятся они только с пацифистами. И вот этот лозунг насчет того, что митьки никого не хотят победить, он, как это ни ужасно, он одновременно враждебен всем. Потому что для солдата нужна победа, а для пацифиста отказ от войны. Грех себя цитировать, но у меня был такой стишок памяти Бёля. Я должен, к сожалению, процитировать его. «Солдат не любит пацифиста, интеллигентов, стилериус. Мне будет к ним не подступиться, я тем более не рвусь. Я боюсь, что, умирая, не войду ни в рай, ни в ад. Я слишком холоден для рая, а для ада скучноват. И лишь в чистилище, пожалуй, я нашел бы идеал. Господь на всякий, на пожарный, для себя его воял. А рай и ад кругов по девять заняла святая рать, что лишь одно умеет делать – убивать и умирать». Так что мои солидарности и любовь Дмитрию Шагину.
Спасибо большое. На этом, я думаю...
Спасибо, услышимся через неделю. Пока, ребята.
Да, мы завершим нашу сегодняшнюю встречу с Дмитрием Быковым. Через неделю, видите, Дмитрий Львович понравился. Так понравился, что он даже убежал раньше времени. Спасибо большое, что смотрели. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, как вам вообще. Счастливо. С вами был Александр Плющев. Завтра утром в 9 часов по Москве брекфаст-шоу.